Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последние дни обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о боях в Курской области и о спорах по поводу поста Льва Шлосберга. Операция украинской армии в Курской области продолжается уже почти неделю, и украинские войска с каждым днем продвигаются все дальше вглубь российской территории. Многие военные эксперты по-прежнему оценивают эту операцию неоднозначно и задаются вопросом, в чем ее конечная цель, но даже скептики отмечают, что она многое дала Украине. В их числе военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
В качестве сопутствующих целей, которые украинские войска уже достигли, можно отметить, например, подъем боевого духа украинских солдат и украинского общества. Также было в очередной раз продемонстрирована фейковость всех этих путинских красных линий. Уже неделю на международно признанной российской территории присутствует западная, в том числе американская техника, захватывает российские населенные пункты. И, как видите, никакие ракеты с ядерными боеголовками не летят на Вашингтон, Брюссель, Лондон или Киев. Плюс смогли захватить в плен немало срочников, а они для российских властей являются очень чувствительной темой, поэтому можно рассчитывать на выгодный курс обмена. Понимаю, что для кого-то это звучит цинично, ведь мы говорим о людях, а я говорю так, как будто речь про какие-то, вещи. Но я просто говорю в военном смысле. Также продемонстрирован успех украинской контрразведки, поскольку армии Украины удалось обмануть российское военное руководство и перебросить большое количество военной техники в Сумскую область под предлогом, что они готовятся отражать российскую атаку на Сумскую область. Также эта операция является хорошим контраргументом против позиции тех западных чиновников, которые говорят, что украинские войска не смогут чего-то добиться, нужно сокращать уровень поддержки и так далее. Но в целом, лично я отношусь к этой операции скептически, если говорить об ее потенциальных результатах для Украины. Не думаю, что удастся отвлечь российские силы с Донецкой области, где сейчас наиболее опасная ситуация для Украины. До атомной станции далеко, и непонятно, что ее захват мог бы дать. До потенциальных переговоров еще дальше. Так что выгода ограничится только сопутствующими целями, которые я перечислил, и возможными продвижениями украинских сил на севере Харьковской области, откуда, вероятно, будут снимать часть российских подразделений. Но там и так не было какой-то опасности для украинских сил.
С другого ракурса на происходящее смотрит блогер Остап Кармудя.
С неприходящим недоумением слежу за дискуссиями о том, оправдано ли курское наступление Украины в военном смысле. Давайте сосредоточимся на главном. Украинская армия нашла брешь в российской обороне, бросила туда войска и всего за несколько дней заняла десятки квадратных километров территории, уничтожив огромное количество солдат и техники, не готового к этому противника, и сама потеряв при этом гораздо меньше. Если бы это происходило в Херсонской или Харьковской областях, то никаких обсуждений бы не было вообще. Все бы признавали, что это несомненный успех. Никакой, то есть вообще никакой принципиальной разницы между теоретическим прорывом в Харьковской области и реальным прорывом в Курской области нет. Разница только в том, что наступая в Харьковской области, украинцы освобождают свои территории прямо, а наступая в Курской – косвенно, создавая возможность для их обмена.
Почти беспрепятственное продвижение украинских войск по российской земле напоминает о прошлогоднем марше Пригожина, отмечает военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
С моей точки зрения, подтверждается, что в России, в общем, нет сил и нет войск, нет сил для того, чтобы остановить, если такое наступление будет, остановить наступление на Курск. Массированное наступление, конечно, гораздо большими силами, чем те, которые вовлечены в эту операцию. Нет таких сил остановить наступление на Курск и даже на Москву. И, в общем, повторяется в какой-то мере история с мятежом Пригожина, когда несколько тысяч мятежников, их называли 2,5, может быть, 3 тысячи было, за сутки прошли из Ростова до, практически до границы Московской области. И никто их не останавливал, никто их не пытался даже остановить. А когда несколько самолетов начали пытаться наносить бомбовые удары по этим колоннам, их просто сбили. Сбили самолеты и вертолеты. Так что внутри России войск нет. А это тоже очень интересная вещь, потому как, этот прорыв, он такой вроде бы небольшой по масштабам. А если вдруг будет какой-то большой прорыв, серьезный прорыв, и вот наступающая группировка рванет на Москву, скажем. Вот что тогда будет? Я, честно говоря, не думаю, что нечто похожее произойдет в ближайшее время, но, тем не менее, вопрос остается. А чем российская власть будет себя защищать вот от таких прорывов? Похоже, что ничем.
Пока что российская власть защищается при помощи привычных ритуалов, иронизирует оппозиционный активист Дмитрий Чернышов.
У узурпатора мышление шамана. Ему кажется, что проблему можно решить при помощи слов. Как он боялся произнести фамилию Навальный? Как называл своих дочерей эти женщины? Сказать слово «война» нельзя, только специальная военная операция. Вот и сейчас, вместо словосочетания «захват российской территории», Путин использует слова «ситуация» и «обстоятельства». И заголовки в российской прессе о прорыве ВСУ в Курскую область прекрасны. РИА Новости. «Удар отчаяния». Рывок отчаяния перед капитуляцией. Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины. Вспоминается классика. В Древнем Египте не вели записи о военных поражениях, поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно потому, что победы происходили все ближе и ближе к столице.
Российские власти во что бы то ни стало избегают официально признавать, что их страна ведет войну. И это не впервые, отмечает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Фактически надо признать, что в Курской области сейчас идет война, но военное положение там не вводят, пока лишь объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба по линии МЧС и режим контртеррористической операции по линии ФСБ. Такой же режим объявлен в Брянской и Белгородской областях. И это означает возможность останавливать и досматривать на улицах любых лиц, читать электронную переписку, ограничивать доступ на те или иные территории и так далее. Режим также предусматривает использование боевой техники. До этого режим КТО последний раз вводился в июне 2023 года в Москве и в Воронеже во время мятежа Евгения Пригожина. А еще ранее он 10 лет с 1999 по 2009 годы действовал на территории Чечни и сегодня известен нам как Вторая Чеченская война. По сути, это эвфемизм военного положения. А военное положение, я напомню, сейчас официально действует в так называемых новых регионах на оккупированных Россией украинских территориях. Видимо, вводить его на международно признанной российской территории в Кремле опасаются. Но реальность такова, что война в полном масштабе пришла и в Россию. Пришла как ответ на агрессивную войну, которую Кремль начал в феврале 2022 года.
Заодно власти, как и раньше, бросают на произвол жителей тех территорий, где идет война. Официально на эвакуацию было выделено почти 2 миллиарда рублей, но по сообщениям с мест люди в основном убегают от войны сами. Для этого пропаганда даже изобрела специальный термин, комментирует твиттер профессор Преображенский.
Знакомьтесь, новый термин путинского новояза – добровольная эвакуация. Россияне не бегут, они добровольно эвакуируются, добровольно бросили дома и имущество, добровольно среди ночи похватали детей и добровольно эвакуировались. Причем сами так решили. Послушали о победах российской армии, посмотрели тиктоки Аптила Удинова и добровольно эвакуировались. Что-то типа массового развлечения, такой новый вид активного туризма. Зачем говорить «почти 100 тысяч россиян стали беженцами»? Это неприятно. Если такое сказать по телевизору, то люди могут решить, что не все идет по плану. Поэтому ждем новых пропагандистских заголовков. Все больше жителей Курской области знакомятся с красотами других регионов России. Жители Белгородчины, Заполярье. Нам тут все нравится. 10 модных направлений для добровольной эвакуации в этом сезоне.
Других реакций от властей и пропаганды не стоило и ждать, констатирует политолог Екатерина Шульман на телеканале «Дождь».
Мне кажется, что весь предыдущий опыт реагирования на чрезвычайные ситуации научил российскую власть тому, что если достаточно крепко зажмуриться и достаточно долго подождать, то рассосется, в общем, почти что угодно. Так реагировали на техногенные катастрофы, так реагировали на коммунальные поломки, так реагировали на теракты, так реагировали на подрыв Крымского моста. А, кстати, мятеж Пригожина тоже сначала был встречен оглушительным молчанием, которое, собственно, ввело в такую растерянность весь российский силовой аппарат, и только потом, через некоторое время, президент решил обратиться с, тоже признаться, не очень внятным заявлением. Так сказать, внятная реакция случилась. Случилось примерно через месяц, и она выражалась не в словах, а, как мы помним, в действиях, в ярком красочном взрыве над Тверской областью. Вот, может быть, если столько раз получалось, в общем, удачно, и если действительно в глазах власти российское население обладает такой неисчерпаемой способностью забывать что угодно, то зачем, так сказать, разводить панику раньше времени? Вопрос, насколько растяжима реальность, насколько с ней можно так обращаться?
Склонность россиян забывать недавнее прошлое пытается анализировать политолог Андрей Никулин.
Причина всего этого – не некие неискоренимые душевные зло и бесчувственность, а выученная беспомощность. Рядовой человек твердо верит в то, что он никто, статистический ноль, и не может повлиять решительно ни на что, ни на своей улице, ни в стране. И даже намек на то, что и может, и должен влиять, воспринимает обычно как персональное оскорбление. Людей десятилетиями убеждали в том, что они беспомощны и надеяться стоит только на власть, на царя, а любые попытки самостоятельных действий и давления априори контрпродуктивны, доставят пытающимся только личные проблемы и обратный желаемому эффект. Люди в это поверили, тем более, что так удобно переложить ответственность за свою жизнь на кого-то постороннего. Инфантильность как национальный символ веры.
Помимо того, что бои на территории России воодушевляют украинские войска, они оказывают важный психологический эффект и на россиян, пишет оппозиционный политолог Аббас Галямов.
Происходящее очень важно с психологической точки зрения. Россияне постепенно стали привыкать к происходящему, в какие-то моменты им стало даже казаться, что война идет в правильном направлении. Несмотря на издержки, мы, дескать, потихоньку продвигаемся вперед и рано или поздно принудим украинцев к миру. Происходящее в Курской области ломает эту благостную картину. Российские успехи, оказывается, вовсе не означают, что украинцы разбиты и ни на что не способны. Еще как способны. А раз так, то, может, и успехов-то никаких особых нет, это их пропагандисты раздувают. Мало что способно так простимулировать рост запроса на прекращение войны в России, как то, что происходит сейчас в Курске. ВСУ вернули себе инициативу не только в военном, но и в политическом смысле слова. Это каноническая победа ума и профессионализма над тупой силой.
Но пока что жителям прифронтовых областей нужно, если не бунтовать, то хотя бы спасаться, говорит на своем канале публицист Иван Яковина.
Жителям этих территорий, конечно, надо готовиться, потому что российское правительство жалеть их не будет. Оно никогда никого не жалеет. Какого лишего оно будет этих бы? Нет. Все местные жители, убитые в рамках бомбардировок и обстрелов артиллерийских, включая стариков и детей, как обычно, будут объявлены террористами, участниками банд, формирований или что-нибудь такое, будут шпионами, украинцами и так далее. Россия всегда так делала в Чечне, в Сирии, сейчас так делает в Украине. То есть все, кого убили, те, значит, боевики, либо солдаты, противники, либо что-то еще, либо террористы. Поэтому тем, кто живет в этих областях, реально, пока вот есть такая возможность, убегайте оттуда нафиг. Ну, либо как минимум увозите оттуда своих детей, потому что никто жалеть вас не будет. Вспомните Грозный, вспомните Алеппо, вспомните Бахмут. Все эти города были просто стерты с лица земли вместе со своими жителями российской армии. То же самое сейчас будет происходить в Курской, Белгородской, Брянских областях. Других вариантов нет, других способов реагировать на сложную ситуацию Владимир Путин и его командование не знают. Они по-другому ничего не умеют даже. Они вот только так и умеют. Только это у них единственный способ поведения, модус операнди, да, вот уничтожать в пыль, закидывать мясом, заливать кровью, вот это так все проблемы решает российская нынешняя власть.
Тем временем, если судить по видеороликам с мест, некоторые россияне по-прежнему недоумевают, зачем на них напали так называемые нацисты и просят Путина о помощи. Пора бы открыть глаза, пишет оппозиционный публицист Андрей Мальгин.
Владимиру Владимировичу наплевать на ваше положение. Вы еще не поняли? В ближайшие дни будет мочить врага в вашем сортире, то есть сотрет бомбами и ракетами все ваше нажитое непосильным трудом. И даже интересоваться не будет, кто там под бомбами, успели вы убежать или остались. Как в Нордосте, убили всех ради того, чтобы не выжила горстка террористов. Как в Беслане открыли огонь по школе, набитой детьми, лишь бы враг не ушел. Вы забыли или не знали? В этом ваша проблема, мирные вы наши. Вы не хотите знать очевидные вещи. Над вашими головами 2 года днем и ночью летели в сторону границы самолеты и ракеты. По вашим пыльным улицам двигались танковые армады. Сейчас, когда интернет в каждой избе, надо умудриться не знать, что этими ракетами и бомбами стирали в порошок города и села по ту сторону границы вместе с жителями. Назвали целый народ нацистами, как удобно, и совесть чиста. Вы там кого-нибудь жалели? Вы радовались? Пока вы не поймете, кто и зачем начал эту войну, и сами не возьмете его за горло, война будет с каждым из вас. И это справедливо.
Немалому числу россиян такая постановка вопроса кажется спорной. Об этом мы поговорим во второй части выпуска. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Можно ли говорить, что население России страдает от войны справедливо? Эта тема вызывает в соцсетях яростные споры. Один из лидеров партии «Яблоко», псковский политик Лев Шлосберг, опубликовал пост, в котором обрушился с критикой на политиков и активистов, которые поддерживают действия Украины в России. Он назвал их «партией чужой крови».
«Партия чужой крови пробила очередное дно. Оказывается, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, но радующиеся приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан. Наиболее одаренные представители этой партии уже измеряют расстояние от Курской области до Москвы в километрах и часах. Очевидно, они надеются вернуться в Россию за броней чужих танков. Очень странные люди. У них серьезные проблемы с политическими хромосомами. Российский политик, радующийся гибели российских граждан, перестает быть российским политиком. Это тоже политический выбор, но тогда о таком выборе тоже надо сказать открыто. И не представлять себя российской оппозицией, не позорить флаги оппозиции своими кровавыми и злорадными ожиданиями. Для мирного и человеческого будущего России такие люди не должны занимать в политике никакого места, ни одного квадратного сантиметра, чтобы постигшая нашу страну катастрофа не могла вернуться никогда больше».
Позднее Шлосберг раскритиковал уехавших оппозиционеров в интервью на канале «Живой гвоздь».
Смерть – это абсолютная трагедия. Мы живем внутри катастрофы. Наша задача – остановить катастрофу. Если мы объявляем врагом, нуждающимся, которого нужно просто уничтожить, целую страну, целый народ, это преступление. Это просто преступление. Я как вижу, люди, существенно оторвавшиеся от чувства своей страны. Ты можешь быть не согласен с народом. Ты можешь быть не согласен с большинством народа. Ты можешь говорить народу в лицо неприятные и даже жестокие вещи. Но ты никогда не должен желать народу смерти. Это черта. Тот, кто ее переходит, в моем понимании, он становится чужим. Фактически такой человек говорит: это не моя страна, это не мой народ, это не моя судьба, я отдельно. Нет проблем, будьте отдельно, но тогда живите свою жизнь. И не указывайте нам, как нам жить.
Реплика Шлосберга широко разошлась в соцсетях. Многие его поддерживают, например, живущий в России политолог Александр Кынев.
Полностью согласен со Львом Шлосбергом в этом вопросе. Люди, которые радуются убийствам собственных граждан, захвату территории собственной страны, публично готовы работать с оккупационными администрациями, давайте называть вещи своими именами, политически безумны и не имеют внутри страны никакого будущего. Это токсичные люди, которые будут отравлять образ и репутацию любого, кто с ними имеет дело.
Многие оппозиционные комментаторы, между тем, недоумевают, кто эти люди, которые, по мнению Шлосберга, радуются жертвам среди мирных граждан в Курской области. К их числу себя не относят, например, политолог Владимир Пастухов.
Но я вообще не радуюсь смерти никакого человека, тем более того человека, который не стоял с автоматом. Да и того, который стоял с автоматом. Я даже, когда читаю про расстрел Берии, и то, в общем, не испытываю никакого морального удовлетворения. Ну вот, мне кажется, что это противоестественно природе человека радоваться смерти, крови и боли. А безусловно, это дополнительная смерть, кровь и боль. С другой стороны, испытываю ли я сочувствие к этим людям? Это такой двойственный вопрос. Как людям по-христиански, безусловно, мне их жалко. Но при этом меня поражает то, до какой степени они не связывают своего страшного положения, в котором они оказались, с тем, что является причиной, реальной причиной этого страшного положения. И меня поражает то, как они не научились соотносить свою боль и горе с болью таких же, как и они, людей по другую сторону границы, на которую они взирали с абсолютным олимпийским спокойствием, то есть игнорируя вообще все, что происходит, ну, считая, что их это вот совсем никак не касается. Это там другие люди. С Марса У них отрывают ноги, руки, там попадают в роддома и больницы. Вот это поразительно именно два момента. Я сочувствую этим людям и не могу в то же самое время подавить себе чувство отвращения от того, что в начале 21 века, в эпоху всеобщей грамотности, в эпоху доступности любой информации, до сих пор доступности, надо только попу поднять, рукой пошевелить, проявить какой-то интерес, и вся информация пока есть. Это даже не только не 37-й год в этом смысле, это даже не та советская Россия 70-х, когда надо было просто ухо по ночам отращивать до размеров слоновьего и там слушать чужие голоса вот, через потрескивание и поскрипывание. То есть эти люди не хотели ничего знать, не хотели ничего слышать.
Если оппозиция чему-то и радуется, то совсем другим вещам, пишет публицист Игорь Эйдман.
Никто не радуется гибели мирных жителей, но честные, просто разумные люди во всем мире радуются любым поражениям и неудачам путинской России. Преступное руководство, которое не только ведет агрессивную войну против Украины, но и открыто угрожает глобальной ядерной катастрофой. Желают и стараются приблизить поражение России в этой подлой войне и честные россияне, в том числе политики, где бы они ни жили. Так желали и работали на поражение Германии немецкие антифашисты. Вилли Брандт, Томас Манн, Ремарк, Брехт и многие другие. Фашисты переживали из-за поражений немецкой армии, ведущих к жертвам среди немцев. А антифашисты не только приветствовали эти поражения, но помогали союзникам в их войне с Германией, чем могли. Более того, именно этим немецкие антифашисты и отличались от фашистов тогда, а российские сейчас. Каждый выбирает для себя, с кем ему быть – с фашистами или с антифашистами. Лев Шлосберг тоже, как видно, сделал свой выбор.
Особенно сложно жалеть тех, кто добровольно участвует в войне на российской стороне за немалые деньги, отмечает журналистка Фарида Курбангалеева в стриме на канале Ксении Лариной.
Военнослужащие, которые в здравом уме и в твердой памяти едут на эту войну, подписывают контракты, я напомню, за немалые деньги. Кое-где эта сумма вот единовременной выплаты достигает уже 2 миллионов рублей. То есть они не шли, допустим, за миллион, им казалось мало, но за 2 миллиона они пошли убивать украинцев. А, может быть, они даже не из-за денег идут, а идейно. Вот они считают, что действительно они борются с укрбандеровцами, должны их денацифицировать, значит, пристегнуть к бедру и сделать так, чтобы Украина стала Россией. Ну, честно скажу, я не буду огорчаться смертям этих людей. Я не буду огорчаться смертям этих людей. Это не делает меня, как я считаю, плохим человеком, не патриотом России, не в смысле того, как Россия как государство, а просто как того места, где я родилась. Вот есть место, где я родилась, определенный город, определенный регион, какие-то, может быть, другие даже места вот в этом вот образовании, которые дороги моему сердцу, я ностальгирую по ним, я скучаю по ним, я скучаю по людям, которые там живут, я скучаю по своим друзьям, по своим близким и так далее. Но я не буду огорчаться смертям этих людей. Потому что моя страна – агрессор, она развязала преступную захватническую войну против соседнего ни в чем не повинного государства, которое не сделало ему ничего плохого. Вот именно ровно вот с этой позиции, вот с этой мысли мы должны начинать, как я считаю, все свои дальнейшие рассуждения. Поэтому, конечно, я отношу себя к той части, ну, скажем так, нашего либерального пузыря, которая не просто не поддержала пост Льва Шлосберга, меня возмутил его пост на самом деле.
Тот, кто не поддерживает действия украинской армии, поддерживает Путина, пишет Виктор Шендерович.
Когда слишком долго не называешь черное черным, стокгольмский синдром начинает играть с тобой в злые игры. И через какое-то время ты уже сам перестаешь различать цвета. А надо бы все-таки различать. Взволнованный гуманистический тон Льва Шлосберга не может замылить интеллектуальную ущербность его позиции. Идет война, которую развязало, увы, наше государство. Ответные военные действия Украины совершенно легитимны, в том числе, разумеется, на территории агрессора, российской территории. Военные успехи Украины ухудшают переговорную позицию Путина, подрывают имперскую основу его власти над Россией, приближают крах преступного режима, крах, который позволит в перспективе сохранить многие тысячи жизней. Военные неудачи Украины укрепляют Путина и могут пустить на пушечное мясо новое поколение россиян, не говоря уже о новых жертвах в самой Украине. Это таблица умножения. Вам жалко мирных российских граждан, Лев Маркович? Вы не поверите, мне тоже. Как и жителей Дрездена и Берлина в 1945-м, как любых мирных граждан в любой войне, ни больше и ни меньше. Христос, знаете ли, не велел нам различать людей по орлу или трезубцу на обложке паспорта. Жалко всех людей по отдельности. Но все-таки не стоит в 1944 году, когда война пришла, наконец, в Германию, причислять Брехта с Фейхтвангером к партии крови, особенно если у тебя зашит рот сказать такое про Гитлера.
Единственный шанс быть в России действующим оппозиционным политиком у Льва Шлосберга появится только после краха путинского режима, отмечает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Шлосберг все еще надеется, что путинская опасность исчезнет сама собой. Непонятно, кстати, почему. И что тогда он сможет понравиться избирателям, которые на свободных выборах отдадут голоса за его политическую партию. Нет, господин Шлосберг, никаких свободных выборов не будет, если путинский режим не потерпит поражения в российско-украинской войне. Будет дальнейшее развитие и усиление авторитаризма, дальнейшее закручивание гаек, дальнейшая расправа над инакомыслящими, дальнейшее участие в неправедных войнах. Демократия потерпит окончательное поражение. Общество будет деградировать. Сами вы, как оказалось за последние десятилетия, ничего этому противопоставить не способны. Чекисты победили, укрепились и создали государство под себя. И сейчас, когда народ соседней страны и армия соседней страны дают им хоть какой-то призрак шанса на перемены в вашем государстве, вы упрекаете тех, кто поддерживает вот именно этих людей, делающих всю работу за вас в обществе, готово заплатить любую цену за имперский ренессанс. Это вызывало бы удивление, если бы не вызывало отвращение. Не нужно бегать за несуществующим электоратом. Электорат появится только, если Россия проиграет. Победившая Россия станет тоталитарной и страшной империей, способной распространять миазмы зла на куда большие территории, чем бывший Советский Союз.
Украинские комментаторы позицию Льва Шлосберга резко осудили. По их мнению, его слова свидетельствуют о том, что даже оппозиция в России поддерживает имперские амбиции режима. Тем временем российский политолог Аббас Галямов назвал его пост попыткой яблочников напомнить о своем существовании и пропиариться за счет уехавших оппозиционеров. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!